Муз-разбор на Интер-ФМ.
Да-да, начинаем наш муз-разбор, и сегодня мы отправляемся прямиком в город Мемфис, что затерялся в штате Теннесси. И в гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин, и он представит нашего сегодняшнего героя.
Всем привет, всем привет. Сегодня мы разбираем творческое наследие, творческий путь Элвиса Аарона Пресли. Это американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Также известен как король рок-н-ролла или просто The King. Я разделил вообще все вот эти вот его жизненные, так сказать, наклонности по 12, наверное, как бы таким этапчикам или пунктам, которые мне показались, ну, забавные, интересные и вообще как бы такие, ну, своеобразные, что ли. Вот. Во-первых, всего их получилось всего 12 пунктов. Пункт номер один. Факт номер один. Когда в 8 классе учительница по музыке сказала Элвису, что у него вообще нет никаких способностей к пению, вот этот упрямый мальчуган пришел прямо вот с гитарой, вот, на следующий день в класс и бомбанул одну из чьих-то там песен, чтобы доказать ей обратное. Вот это доказывает упрямство Элвиса и, так сказать, непреклонность его движения какой-то вот выработанной цели. Вот. Он после вот этого интересной такой как бы выходки долго пытался как бы идти и записываться на всякой как бы студии. Вот. И безуспешно, если честно. И помог ему выбиться в люди факт номер два, который я нашел. И он, знаете, очень сильно перекликается с эпизодом из фильма «Назад в будущее», по-моему, вторая, что ли, как бы часть. Мне кажется, вот режиссер как раз как бы оттуда вот, и сценарист как бы отдернули вот этот вот эпизодец как раз как вот из биографии Элвиса. Значит, дело было так. То есть как бы ему позвонили со студии Sun Records и пригласили порепетировать, то есть как бы записать тут пару песен и попробовать Элвиса, ну, в роли вокалиста, что ли, приглашенного. Вот. И однажды вот во время, так сказать, записи Пресли стал наигрывать песенку «That's All Right», вот, Артура Крудопа. Причем он ее начал наигрывать в такой, знаете, как бы необычной такой блюзовой интерпретации. В то время вообще как бы блюзом увлекались исключительно, как это говорят сейчас, афроамериканцы. Вот, поэтому это было, ну, прямо как бы из ряда вон. И когда, так сказать, Филлипс, это, собственно говоря, владелец студии, вдруг услышал, что, собственно, как бы играет, а в это время музыканты, будучи в студии, начали Элвису подыгрывать, вот, на других инструментах, он сразу как-то оживился, сказал, что «О, круто, круто, давайте все это дело, как бы, во-первых, запишем, во-первых, как бы отнесем на местную радиостанцию». Таким образом появился у нас на свет боевик «That's All Right». Вот. Он у нас тогда завоевал все местные хит-парады. Вот. Тиснули его сразу же на пластиночке. И этот боевичок тогда в первом, так сказать, прокате был продан в количестве 20 тысяч экземпляров. Вот страшное дело для молодого, можно сказать, юного музыканта. Вы слышали эту композицию, Александр?
Как можно было ее не слышать, скажу я вот так.
Вот я заметил какую-то заминку, как будто вот, как будто вот все-таки вы ее не слышали.
Я тут просто подыскивал слова к тому, что, собственно, маэстро Элвис, он был не чужд вот этой всей культуры ритм-блюза, самого блюза, потому что он все-таки частенько посещал кварталы Билл-стрит, что в Мемфисе, и Би-Би Кинг говорил, что он знал Элвиса еще подростком.
Ну, знаете, вот это во всех смыслах его позиционируют позитивно, даже вот в нынешних временах они говорят, очень травоядные, можно сказать, толерантные. А вот в то время, когда Элвис учился в школе, там, между прочим, белые и черные подростки учились в разных школах. Представляете, такую дичь? То есть это все равно, что как бы в России, например, как бы одна школа была бы исключительно для людей с белой кожей, а другая школа, например, для, скажем, для татар, к примеру. Представляете? Нет. А вот в Америке вот такое было. Ужас. Вот. Третий факт. Третий факт. После того, как вот он уже выбрался на некую такую вершину популярности и успел покататься по телеэфирам, вот, его призвали в армию. Да-да-да. Вот. И причем, я так понимаю, что, ну, была у него такая возможность как бы немножко откосить и, ну, там, в общем-то, как бы в местном оркестре как бы там дурака повалять. Но Элвис, надо отдать ему должное, он сказал «Nine». Вот, и это не мое, вот, играть в оркестре, вот, марши, вот, отправьте меня, пожалуйста, куда-нибудь посерьезнее. И, знаете, его отправили на третью базу, на базу 3-й танковой дивизии, дислоцированную в Западной Германии. Страшное дело. Вот, и вот он там вот, значит, служил даже вот. Вот, и надо отметить, что во время, пока он там служил, то есть как бы индустрия, поп-индустрия про него не забывала, и выходили его пластинки, и все было очень хорошо и как бы пушисто даже на самом деле. Вот, четвертый факт. Пресли, вы знаете, для меня это было как бы большим как бы откровением, что ли, потому что к стыду своему я этого не знал, ну, в таком большом объеме. Вот. Но он, оказывается, очень хотел сниматься в кино, он хотел быть киноактером. Он прямо вот и говорил: «Мама, я хочу быть киноактером», вот, с детства. Вот. И пошел сниматься в кино. Причем вот все его стандартные кинофильмы, вот как я вот пробежался по всей этой его киноистории, они вот у них достаточно, ну, такие своеобразные, что ли. Это вот какое-то вот экзотическое место, ну, какие-то, видимо, тропики. То есть какое-то вот романтическое знакомство с какой-то вот леди, вот, романтическое какие-то свидания, 10-12 песен на весь фильм, в общем-то, как бы, где он там все это дело поет, ну и, в общем, все. То есть, когда вот это вот я пробежался по всей этой истории, как-то, знаете, так напахнуло так Николаем Басковым, вот, и я подумал, что, блин, наверное, долго эта история не прожила, и точно ведь она вот, представляете, то есть как бы вот был какой-то вот пик популярности, потому что при всей этой вот малобюджетности и явной, так сказать, тупиковости этого развития, вот, она, ну, пофункционировала какое-то время, да и сдохла. Вот.
Ну, мне все-таки кажется, что у него был один такой просвет в этом, его деятельности киношной, фильм «Кинг Креол» 58-го года. И вот, мне так кажется, он его очень сильно зацепил по одной простой причине. Он очень любил Джеймса Дина и Марлона Брандо, а роль, которую он играл в «Кинг Креол», она изначально предназначалась самому Джеймсу Дину. И то есть позволила немножечко Элвису раскрыться с точки зрения актерства, а не просто певец.
Вот, может быть, потому что вот все вот эти вот наборы его киноленты, а он, я так понял, как бы аж в полусотни лент как бы снялся, вот, они все, ну, достаточно какие-то типовые, то есть, как бы, сериал, не сериал, ну, что-то вот типа того. Сейчас вот по MTV вот примерно то же самое показывают. Вот, так посложнее немножко, так сказать, с точки зрения технологий. Вот, факт номер пять. Факт номер пять. Он начинается с 1964 года, когда Элвис Пресли начинает терять популярность. Вот, ну, как бы, знаете, как бы надоел. Вот просто вот надоел. Вот задолбал. И это, во-первых. Во-вторых, то есть, как бы, тут появились на... Хотел сказать, в эфире, но скажу, что хотел сказать. На рынке. Появились на рынке господа, которые называются The Beatles, и они чертовой матери снесли вот эту вот всю рок-н-ролльщину, которую как бы пропагандировал Элвис. С британским ансамблем, кстати, Пресли сам познакомился. Ему специально организовали встречу вот в одном, так сказать, лос-анджелесском особняке в 1965 году. Причем надо отметить, что организовали все это дело, знаете, такой обстановки строгой секретности, без фотографий, пресс-релизов. Пришли, друг другу руки пожали, вот, так сделали дежурные какие-то улыбки, вот, выпили, видимо, чай и разошлись, вот, больше не встречались совсем. Вот, мне кажется, Элвис специально с ними познакомился, чтобы, ну, оценить вообще всю эту вот историю, как он там вообще способен, нет, и сделал какие-то выводы. Тем не менее, факт номер 6. Вот, 1970 года Пресли встретился в Белом доме с президентом Никсоном. Да-да-да. Вот. Он, не знаю, зачем это была организована эта встреча, но по итогам ее он получил почетное звание офицера по борьбе, вы не поверите, с наркотиками. Ужас. Александр, вы верите в такое вообще? По борьбе с наркотиками?
Ну, с наркотиками можно бороться вообще разными способами, уничтожать их тоже разными способами. А Элвис-то все-таки уничтожал-то наркотики, дай боже, в свое время.
И это седьмой факт, потому что у него как раз вот в этом упадническом периоде появились проблемы.
Они просто вернулись.
Да, ну вернулись проблемы. Вот, у него вся коммерческая его выступательная жизнь, она сконцентрировалась тогда практически в Лас-Вегасе. То есть он вел два шоу практически. Одно в 10 вечера, второе в полночь. Соответственно, у него сформировался некий такой ночной образ жизни, вот, когда, ну, ему нужно было сначала как бы взбодриться, вот, потом после всех этих ночных выступлений как-то вот заснуть, вот, то есть надо было успокоиться, потом опять взбодриться, чтобы проснуться, и вообще вот эта вот вся ночная как бы фигня, она очень непозитивно на него наложилась, поэтому... Вот, он начал вот принимать разные вроде таблетосы, плюс добавилась у него глаукома длимнего левого глаза, вот, он стал постоянно таскать вот эти вот темные очки, вот, появились проблемы с желудком, потом у него развилась мания подозрительности, он в своем особняке понаставил вот этих вот камер в поместье, которое называется Грейсленд, вот, окна, двери, стекла и все на свете стали заклеивать фольгой. В общем, подкралась уже шиза. Ну, что тут возраст, видимо, химикаты и все остальное. Вот. И факт номер 9 – это его смерть. Смерть его тоже наступила, ну, скажем так, от передоза. 16 августа 1977 года он пришел с концерта. Вот, или откуда-то еще, не помню, честно говоря, вот, чтобы, как обычно у него тогда было заведено, чтобы заснуть, он накатил таблеточку, вот, таблеточка, видимо, не помогла, он накатил вторую, потому что забыл, потому что накатил он первую или не накатил, вот, а вторая, его, так сказать, таблеточка уже ввергла в передоз, господи ты, боже мой, ну, в общем, он и умер, к сожалению, конечно, к большому великому десятому.
Как пела группа Scouting for Girls, Элвис не умер, потому что я слышал его на радио.
Вот. Вот тут-то мы переходим в факт номер 10. Сразу же после его смерти начали возникать теории, что певец на самом деле не умер. Это все вот такая вот хитрая такая вот постанова. Ну, чтобы, в общем, как бы, ну... зашифровать его смерть, что ли, вот так вот. Он якобы вот сознательно вот удалился куда-то там вот в параллельный мир, там вот он живет, пьет там кофе, ест булочки и смотрит на нас и ржет. Вот какие вы все наивные, пренаивные и так далее. Вот, тем не менее, его коммерческая жизнь кипит и бьет просто ключом всеми делами Элвиса покойного, или непокойного, кто же его знает, заведует компания Elvis Presley Enterprises, которой принадлежат права на коммерческое использование имен Элвис и Элвис Пресли. Компания находится под управлением Присциллы и Лизы Марии Пресли. Это бывшая жена и, соответственно, дочь Элвиса. И, кстати, последняя тоже стала певицей, даже шлепнула 3 альбома. Вот такая вот грустная история. И напоследок я бы хотел рассказать одну интересную фичу, вот, которая является 12-м фактом. Фича стала необычайно популярна, я вам скажу честно. Я даже ее в каком-то одном своем художественном рассказе использовал тоже. Вот, ее, по-моему, не обошли как бы все. Однажды, в декабре 1956 года, во время какого-то концерта, вот, после того, как Элвис Пресли и группа ушли со смены, куча поклонников ломанулась туда же, на сцену. Ну вот, прям вот они хотели почтить Элвиса своим вот вниманием, вот, задушить в объятиях и так далее и тому подобное. И именно тогда кто-то из службы безопасности вышел в толпе и сказал: «Прошу вас, ребята». Элвис вышел из здания. Он сел в машину и уехал. «Пожалуйста, вернитесь на свои места». Я не знаю, каким образом, но вот эта вот фраза «Элвис покинул здание», она приобрела во всем мире просто вот бешеную популярность. Ее стали использовать все. И особенно вот всякие спецслужбисты, там, ФСОшники, там, ГРУшники и так далее и тому подобное. То есть, как бы, ну, представьте, там, Путин там вышел там с какого-то совещания, а там они переговариваются между собой. Алло-алло, Путин, Элвис покинул здание. То есть это как бы считается как бы некая такая понтовая такая, знаете, кодовая фраза, что ли. И вот я иногда думаю, ну вот, Элвис действительно или действительно покинул здание, в смысле вот наш мир, может, он действительно жив, кто его знает, Александр.
Есть еще одна эпичная фраза: «Орел в гнезде».
Орел
вот прям вспомнил, вот когда вы начали говорить про декабрь 56 года, я такой, потирая свои потные ручки, взволнованные, начал думать: ага, может быть, про «Квартет за миллион долларов» что-нибудь скажут. Но нет, на самом деле, я хочу вам, наверное, в завершение нашего разговора упомянуть и этот факт. Когда на одной студии, это был еще Sun Records, собрались 4 культовых персонажа: Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Карл Перкинс и великий человек в черном Джонни Кэш, и записали экспромтом замечательную пластиночку, которую потом выпустили, по-моему, в 81-м году, а в 18-м, если мне не изменяет память, вообще запустили мюзикл. Вот такой вот он был, Элвис Пресли. Его наследие живет и здравствует. Кстати, он более 1 миллиард копий своих творений продал за всю свою жизнь.
Страшное дело.
Страшное дело. Ну, а мы будем слушать его бессмертный боевик «Jailhouse Rock».
Погнали.
Муз-разбор на Интер-ФМ. Everybody let it rock. Everybody.
break. But you turned and shifted and you said, Nick's.